Здравствуйте, дорогие зрители канала МХАТ говорит. Мы продолжаем вас знакомить с курсом «Онтология и антропология театра», который прочитал в МХАТе имени Горького Александр Гелевич Дугин. Я последовательно предлагаю вашему вниманию конспекты, мои личные видеоконспекты лекций Дугина, и у вас есть возможность посмотреть весь цикл на канале МХАТ говорит, он выложен в отдельном плейлисте. По традиции я пытаюсь сделать очень краткий обзор предыдущих лекций для того, чтобы назвать хотя бы основные понятия, так как лекции Дугина принципиально связаны, принципиально последовательны. Сегодня будет 10-я лекция, посвящена эта лекция явлению метафоры, антропология метафоры, так называется 10-я лекция. Первая лекция, вводная, если даже точнее, лекция была посвящена тому, что театр происходит этимологически из того же слова, что и теория, теория, созерцание, умозрение. Это единые корни, которые очень важны. В первой лекции, которая следовала за вводной, речь шла об апофатическом театре, о том, что объектом созерцания является единое, выходящее за пределы мира. Созерцание в театре таким образом становится чем-то очень важным и ключевым, еще раз напоминаю, связанным с теорией, с теорией. Высшим прототипом театра, по мнению Дугина, является пир богов из диалога Платона «Федр», когда боги едут на колеснице, чтобы собраться на небесном пределе и созерцать то, что лежит по другую сторону небесного предела, в занебесье. Вторая лекция была посвящена топологии театра и тому, что по Аристотелю существует естественное место у каждой вещи. К этому естественному месту каждая вещь стремится, но не может его достичь, потому что лишь Бог находится на своем единственном месте. Бог – недвижный двигатель, основа основ, и вокруг него вся топология строится. Проблема местоположения вещей, следовательно, составляет основу метафизики театра и театрального действия. Речь также шла о фигурах Дзани в комедии Дель'Арте, о помощниках, которые размечивают сакральное пространство театра и соответствуют частям единого священного космоса. Третья лекция – подражание и действие, мимезис. Театр в поэтике Аристотеля определяется как подражание к действию. Действие подражает действию, то есть речь идет о действии, которым подражают, и о действии, которому подражают. Действие, действительность, акт в театре и философии Аристотеля. Четвертая лекция посвящена феномену игры, явлению игры, категории. Игра – это то, что, естественно, ассоциируется с действиями актеров на сцене, это понятно, но Дугин нам объяснял и показывал, как игра связана с самой метафизикой театра, с истоками и глубинным смыслом того, что актеры делают в театре. Речь шла о том, что игра, как явление, лежит в основе самой человеческой культуры и общества, и более того, в основе бытия. Речь шла не только о Хизинге, о Леви-Строссе, о категориях свойства и родства, но и о том, что Бог играл с Левиафаном, предваряя этой игрой возникновение критериев добра и зла. Боги по Платону играют с детьми, с людьми, с куклами, и людям они предоставляют моральный выбор. Люди должны учитывать эту форму, эту игровую сущность отношения к ним богов, и, собственно, и реализовывать, и отвечать этим самым театром, потому что актеры надевают маски, чтобы проникнуть на территорию духов и там уже играть. Лекция 5. Метафизика роли. Роль важнее, чем тот, кого играют, и чем то, кто играет. Роль обретает собственную онтологию таким образом, собственную метафизику. Она предопределяет сущность театра, права, психологии, теологии и огромного количества других человеческих областей. Лекция 6. Речь шла о сне, театр и сон, анаэрическая сублимация, эстетика, по мнению Дугина, собственно, не по мнению Дугина, Дугин указывает на это, изучает не только красоту, как многие из нас считают, предметом эстетики наряду с красотой является возвышенное. Театр в большей мере, чем красотой, занимается возвышенным. Наиболее проявленное пространство, по мнению античных и средневековых ученых-философов, возвышенного, это пространство сновидений. И отсюда наука о нейрокритике, умение пересказывать сны. Во сне душа встречается с пневмой фантазией и путешествует по космологическому пространству. Во сне останавливается время, наглядно прошедшее и будущее, поэтому сны – это подлинное бодрствование ума. Театр способен разыгрывать, воспроизводить вот эти самые сновидические траектории путешествия души. Следующие две лекции, 7 и 8, были посвящены синей птице. Таким образом, в синей птице заканчивался разговор об онтологии, а в 8-й лекции, посвященной синей птице, начинался разговор, который посвящен уже антропологии. На примере синей птицы, пьесе-пьес, как говорит Дугин, Александр Гельч прошелся по всем основным постулатам своих уже прочитанных лекций, своего курса, и показал, как синяя птица ложится на наше видение онтологии театра. Было указано то, что в основе пьес Метрлинка лежат идеи неоплатоников, и таким образом путешествие Тильтиля и Митиля – это путешествие по миру души человеческой. Роль в таком случае трансформируется, можно даже сказать, она не нужна. Речь идет уже о явлении статического театра Метрлинка, который обращается к идеям и к невыразимому. Во второй лекции, посвященной синей птице, речь шла о том, что Тильтиль является архетипом человека. Таким образом, начался разговор об антропологии. Архетипом человека, который борется с роком, а остальные герои пьесы конституируют свои собственные миры. Там, мир хлеба, и собаки, воды и так далее. Принцип «человек человеку душа» был заявлен как принцип, который может стать основой новой политической идеологии, не только эстетики. 9-я лекция была посвящена антропологическим структурам воображения. Воображение понимается как основной режим бытия, три режима воображения – диурн, мистический, драматический, ноктюрный. Собственно, мы подошли к лекции, о которой я буду сегодня рассказывать подробнее, «Антропология метафоры». И Дугин вначале напоминает нам о этих трех режимах воображения, я уже их назвал. Дюран, на которого Дугин опирается, сопоставляет их с тремя типами риторических фигур. И это уже очень интересно, и это имеет прямое отношение к театру. То есть по организации речи можно определить режим воображения. Сквозь призму риторических фигур конституируется действительность. То есть, итак, какие фигуры у риторических режимов, какие фигуры риторики, да? Если речь идет о диурне, то это антитеза, четкая, совершенно категорическое разделение, указание. Вот это не то. Символом диурна, о котором говорил Дугин на предыдущей лекции, является меч. Таким образом, антитеза очень-очень важна. Важно также и то, что Дугин указывает, говоря об антитезе, на частицу «не», которая не носит такой жесткой такой семантики, такого жесткого характера, как в других языках. То есть наше русское «не» является аналогом французского, немецкого или английского, там, «not». Нет, это чуть-чуть что-то уже другое. В качестве примера Дугин приводит слово, которое существует, которое вспоминает один из исследователей, не клён. Существует такое растение, кустарник, который указывается на то, что это не клён. Но если это не клён, то это нечто похожее, потому что листики похожие, еще какие-то обстоятельства, но тем не менее это клён. Но это клён, не клён, но это не клён, но это что-то близкое к клёну. Ни-ни – это жесткое отрицание, ничто. А вот наше «не» – это ни то, ни другое. Таким образом, указывается на пространство языка как что-то, напоминающее все-таки магму, а не какую-то совсем жесткую структуру. Вторая фигура – это гипербола, свойственная диурну, да? Гигантизм, как такая диурническая черта, преувеличение, возвышение. Третьим режимом Дугин называет плеоназм. Здесь я оговариваюсь почти в каждом своем видеоконспекте, что я не вступаю в серьезную ни полемику, ни в пространство комментариев, потому что это сделало бы мои лекции длиннее, чем выступление самого Дугина. Поэтому я стараюсь просто пересказывать то, о чем говорит Александр Гельщ. И мне кажется, сегодня это очень важно. И я призываю и актеров МХАТа, с которыми мы стараемся организовать пространство обсуждения основ театра, следовать прежде всего за тем, чтобы для начала надо понять, о чем говорится. Но здесь я все-таки оговорюсь, что плеоназм, слово, которое употребляет Александр Гельщ, мне кажется, это несколько не то слово. Может быть, это перекочевало из каких-то языков. Дугин владеет очень большим количеством языков. Но в любом случае плеоназм Дугин мыслит как повторение, с помощью которого утверждается идентичность диурна. Плеоназм – это не совсем повторение. Плеоназм – это избыточная семантика, это указание на то, что и так понятно. То есть вот там в качестве таких классических примеров приводится фраза там «мы поднялись вверх по лестнице» или там «бесплатный подарок». Если это подарок, то он уже бесплатный. Дугин же указывает скорее на явление тавтологии, на то вот такое риторическое повторение. Действительно, очень часто свойственно таким активным формам речи. Например, проповедники, особенно протестантские, любят повторять какое-то слово, повторять. Хотя не только протестантские и проповеди Христа устроены очень часто по этому принципу. Итак, плеоназм. Остановимся и будем употреблять слово, которое употребляет Дугин, является третьим свойством. Мистический ноктюрн. Какие режимы, какие свойства проявляются через риторику? Антилогия, противоположное смыслу, смягчение, указание на то, что вот эта вот 70-летняя женщина молодая. Фраза «спасибо, у меня все хорошо», тогда, когда очевидно всем совершенно участникам коммуникации, что все очень плохо. Антифраза, катахреза, нечленораздельная речь, косноязычие, пространство, когда человек что-то бубнит, из этого тоже что-то очень глубокое может родиться. Я вспоминаю описание Надежды Яковлевны Мандельштам, того, как Мандельштам рождал свои стихи. Он рождал именно из вот этого какого-то абсолютно такого нечленораздельного бубнения. Четвертое свойство мистического ноктюрна – риторики, которая связана с этим режимом ноктюрна – это литота. Преуменьшение как свойство вот этого самого мистического ноктюрна. Преуменьшение такого. Ой, ты котик, ой, ты собачка, говорят огромному мужику. Или там, вот эти суффиксы, которые в русском языке очень-очень любят некоторые люди использовать. То есть, если используется эта риторика, значит, человек, который эту риторику транслирует, он находится в режиме мистического ноктюрна. И, конечно, и драматурги, и актеры, и режиссеры должны это понимать, если переносить эти свойства на театр. Итак, драматический ноктюрн, третий режим. Что свойственно ему? Надо быть повнимательнее, потому что понятно, что и диурн, и мистический ноктюрн, ну, не совсем, так сказать, имеет прямое отношение к театру, а вот через даже слово «драматически» становится понятным, что именно режим драматического ноктюрна наиболее интересен для тех, кто театром занимается практически. Во-первых, гипотипоз – помещение прошлого в настоящее, пересказ с множеством деталей. В русском языке это даже синтаксически и там, морфологически, в общем, это известный такой прием риторический, когда мы понимаем, что речь идет о прошлом, но я, рассказывая об этом прошлом, не употребляю глагола прошедшего времени. Я начинаю говорить: вхожу я в это помещение, вижу, беру, и далее начинается такое медленное, последовательное, насыщенное деталями перечисление, как будто вот мы сейчас, то есть проекция внимания таким образом и зрительского, и режиссерского, и актерского берется. Очень интересно Дугин об этом рассуждает, послушайте. Он связывает это с вечным возвращением, то есть такое вечное возвращение, вечная инерция. Если мы работаем в театре, мы должны владеть этим приемом, владеть этими риторическими фигурами и понимать, что с ними связано даже на уровне, например, дизайна. Ведь если пространство чьей-то комнаты завешено фотографиями, как этот человек с этой знаменитостью, этот человек с мамой, этот человек со своей собачкой, этот человек со своим ребеночком, этот человек в пионерском лагере, этот человек в армии и так далее, значит, мы имеем дело с вот таким вот проявлением вот этого типа риторики. Гипотипоз. Значит, следующее свойство драматического ноктюрна, риторики драматического ноктюрна – это эннолага. Да? Аналогия, замена чего-то одного похожим. То есть перенос, берется небольшая часть символического такого киселя, семантического, и переносится на какое-то явление. То есть одно явление объясняется не с помощью жесткого разделения, как в диурне, и не с помощью такого совсем растворения, как в мистическом ноктюрне. Что-то похожее, но не совсем. Эннолага. Гипербат. Замена последовательности в предложении, инверсия – это тоже свойство. Так же, как Дугин говорил, обращал наше внимание на то, что наше «не» совсем английское «not», также наша инверсия, наш гипербат очень специфичный и очень характерный и для русского языка, а значит, для русского сознания, а значит, и для русского театра. Да? «Тебя с успокоенных гонит небес» – поэтическая строчка. В большинстве, во всяком случае, романа германских языков последовательность предложения очень жесткая. В русском языке можно с помощью одних и тех же слов, обладающих совершенно понятной семантикой, только за счет переставления частей предложения воспроизвести очень интересные аспекты и обратить внимание на очень интересные детали, даже не прибегая к интонации. Таким образом, вот эти вот фигуры риторические были рассмотрены. И после этого Дугин говорил, опять снова вернулся к Аристотелю, как это он, к счастью, любит делать, и рассказал нам, как определяет человека Аристотель через принцип организации речи, через принцип высказывания. Зоон, логон, эхон. Живое существо, логос имеющий. Да, вот что такое человек. Да? Существо, логос имеющий. Зоон, логон, эхон. Существо иметь, а в середине логон, логос, указание на логос. То есть логос – главная отличительная черта человека. Именно этой чертой он близок к богам. Это, собственно, аналог Homo sapiens латинского, только понятно, насколько sapiens и насколько логос, отличающиеся, согласитесь, слова, даже на уровне такого звучания, даже на уровне эмоций, ну и, конечно, на уровне глубокой семантики тоже. Человек, обладающий логосом, является человеком. Логос внутри человека. Животные, они тоже имеют отношение к логосу, но логос управляет животными. Животные не имеют логос внутри, а человек имеет. Значение, семантика логоса очень широкая, и, конечно, перевод на русский язык проблематичен, но для того, чтобы почувствовать это слово, нужно объединить семантические поля самых разных русских понятий. И такие слова, как разум, высказывание, и такое слово, как слово, собственно, слово-слово. Это слово, вначале было слово, это логос. Речь, мысль. Вот все, что связано с вот этим полем, имеет отношение к логосу. То есть, а следовательно, к основе определения человека. Логос и рема. Логика и риторика. Два аспекта человеческого. И Дугин вместе с Аристотелем рассматривает оба этих аспекта. Указывает нам на то, что логика конституирует действительность через логические законы, риторика через риторические. Вообще-то Дугин очень близко к определению, например, Иосифа Бродского. Мы недавно совсем отмечали 80-летие, и Бродский говорит, в общем-то, своими словами, но об этом. Он говорит, если человека от животного отличает наличие речи, то видовой целью человека является поэзия, потому что поэзия – высшая форма организации языка, организации речи. Собственно, и об этом говорил Аристотель, и об этом говорит Дугин. Но Дугин, еще раз повторяю, разделяет логику и риторику и занимается, рассматривает их отдельно, во всяком случае, для начала. Потому что именно риторические фигуры относятся к воображению, к имажинеру. А логика относится к жестким, логическим, формальным, в самом высоком смысле этого слова, смыслом. То есть на чем основана логика? На каких базовых законах Аристотеля? На законе тождества. А есть А. Вот это есть вот это. На законе отрицания. Вот это не есть вот это. Причем не в том смысле мерцающем, которое проявляется часто в русском языке, а в смысле математическом. Вот это не это. И закон исключенного третьего. Либо А, либо не А. Все. Логика исчерпывается этими тремя законами. Это очень специфический мир. Это очень своеобразный мир. Это высокий мир. Это и есть тот самый мир идей, о котором говорил Платон. В действительности же мы не видим ни идей, ни проявления логических законов. Когда Аристотель или Платон говорят о логике, они вообще не имеют в виду нас, людей простых. А есть А у Бога. В мире парадигм платоновском, в пространстве нус поэтикос аристотелевском, там логика проявляется. И получается, что она неразрывно связана с теологией. Именно теология является пространством логики. Определение «заон», «логон», «эхон» — человек — это такое существо, в котором заложено присутствие божества, таким образом. Это определение божественности человека через указание на логос, на логику. Не в том вот формальном и уничижительном значении, которое мы употребляем. Мы, уставшие от такой европейской рационалистичности, а в высоком смысле. Так что с логикой надо быть очень внимательным и очень осторожным. А вот что касается выражения «зоон», «реэмон», «эхон», то речь уже о чем-то, что ближе к имажинеру, а следовательно, к театру. То есть риторика основана на работе, связана с логическими высказываниями, не отрицает их, она имеет логику, структуру, но передает логос особым, таким небожественным, получается, способом, не жестко логическим, не жестко математическим. Речь относится к миру феноменов, а не идей и парадигм платоновских. Риторический мир описывает отклонение от логического мира, вот такое, опять же, мерцание. И сам Аристотель говорит о вещи в том разрезе, что всякое сущее состоит из формы и материи, да, одно и состоит из двух. Значит, это уже нарушение вот того самого логического принципа, когда А есть А. Это мир феноменов. Здесь не действует закон тождества. Имажинер есть то, что склоняется и логически, и риторически. В режиме диурна риторика приближается к логике, естественно, потому что вот такой вот закон тождества может проявляться в таком, даже в такой параноидальной, как говорит Дугин, последовательности, навязчивости. В Ноктюрне риторика использует логический закон уже меньше, закон использует, но все равно условно. Опять же, Дугин указывает на то, что у русских людей вот эти границы проявлены не так очевидно, как у европейских. Ну вот, вот он приводит пример, действительно очень точный, такой ситуативный, как реагируют русские люди, которые стоят в шеренге, если на фразу «Иванов, шаг вперед». Люди с фамилией Иванов могут в секунду колебаться. Они понимают, что может произойти что-то, что не очень хорошо для них может чем-то нехорошим оказаться. Так что, может быть, Иванов лучше превратиться в Петрова. И вот это колебание, как раз это колебание имажинера в нас. Что касается там француза, как говорит Дугин, он сделает автоматически, или немца, он сделает шаг этот сразу. То есть вот это русское колебание, наверное, имеет отношение к евразийству, мне кажется, к вот такому непонятному распределению диурна и ноктюрна в нас. Зоон, логон, эхон — мир теологии, математики, логики, алгебры. Зоон, рема, эхон — это мир риторики, поэзии и, следовательно, театра. В этом мире нет уже жестких прямых линий. Ошибка отождествлять такие дисциплины, как математика и физика. Вот на что указывает Дугин. Математика — пространство логики, а физика — это уже феномены. Физика — это уже явление нашего мира, нашего космоса. А если отождествлять, то это значит соединить космос с божественным и нарушить правила. Джон Хорган, которого вспоминает Дугин, говорит в своей книге «Конец науки» о том, что наука может быть только иронической. Собственно, об этом говорил и Башляр, который указывал на то, что наука может и будет точной, настоящей, когда она использует метафору, когда она проявляет поэтические свойства. Таким образом, получается, что только с помощью искусства, только с помощью поэзии, только с помощью театра можно действительно объяснить истинные законы феноменального мира, в том числе и физики. Вернемся к режимам воображения Дюрана. Из режима Диурна мы можем вывести логический закон. Диурническая сфера стремится к логосу, сфера ноктюрна к полю риторики. Это мы уже сказали. Мистический ноктюрн – менее осмысленная речь. Пределом такой речи можно считать животные возгласы женщин в акических процессиях. Это уже как бы не речь. Но это речь, но не логическая речь. Драматический ноктюрн – это речь, которая ожидает логического разрешения. Саспенс речи, интрига речи. В качестве примера Дугин приводит немецкий язык, где сказуемое всегда в конце. И тут, собственно, мы подходим к метафоре. Метафора. Метафора. Перенос с одного на другое. Свойство риторического. Говорит Дугин о стихотворении Евгения Головина «Терра фолиата». В этом стихотворении речь идет о таком очень-очень поэтическом пространстве, и заканчивается это стихотворение строфой: «На луговых одуванчиках спит андрогин, в его волосах змеится двойная спираль». И последний образ – это образ «в лебеде леденеет леда». Вот такая странная древняя легенда. Да, то есть в этом, по мнению Дугина, в этой строфе, в этом образе сущность метафоры. Андрогин – это перенос мужского на женское или наоборот. Двойная спираль. Это символ метафоры. Вот двойная спираль. Ну, Дугин использует картинку, у меня нет этой возможности, но вы понимаете, что такое двойная спираль. Это такая спираль, которая переходит в такую же другую, но если эту спираль мы рисуем с точки, то следующую спираль мы будем рисовать с большой окружности и уходить в точку. То есть это как переход то. Вот символ, изображение метафоры на уровне вот такой иконы, да? Символ – это спираль, переход и еще раз спираль. Это как то. Как – главная часть метафоры. Суть метафоры – это как. Это объяснение вот этой самой риторики, а следовательно, и объяснение космической действительности. Можно говорить о теологии метафоры, об определении космического измерения бытия, о том, что Платон указывает на идею как отца. По Платону все проявленное феноменальное – это подобие, да? Это эйкозис, икона. То есть мир космический трактуется Платоном как мир идей. Сын как отец, второй род как первый, как. Сын – это не отец, он как отец. Мир, наш мир есть символ. И одним символом указывается на другое. То есть это уже такая глобальная метафора. Бог сотворяет человека как образ, что-то похожее, икона, и как подобие. То есть в греческом есть указание, в священных текстах указание о том, что человек – это образ и подобие. Не одно и то же, не подобен. Человек не подобен Богу. Человек не образ Бога. Человек – это как образ и как подобие. Принято считать, что похожий – это указание на то, на похожесть, на приближение, а на как подобие это указание на то, что да, подобно, но не это разделение, то есть сходство и различие. принцип, который работает в обе стороны. То есть человек – икона Бога. Мир – это метафора. Творение человека в христианской традиции основано на метафоре. Сатана воспринимает себя вот через вот это «как», именно как Бога. Он воспринимает только образ Бога, и, соответственно, возникает гордыня у него. Он становится сатаной. На это место, освобожденное от падения сатаны, приходит архангел Михаил. И он уже не через гордыню воспринимает, а через принятие, через как. У него нет никакого вопроса по поводу того, является ли он Богом. Если мы должны понимать, что мы как боги, но мы не боги. Ну и этому надо учиться у архангела Михаила. Смирение утверждается на месте гордыни, и получается, что смирение и гордыня – это не что иное, как два способа прочтения вот этого простого русского слова «как». Оно, да, кстати, симметрично. «Как». Я сейчас подумал о том, что даже «ка» играет роль такую, как по сегодняшней симметрии. Вся история Адама обращена к этому «как». Богочеловек – это высшее выражение христологической метафоры таким образом. Мы рассматриваем символ двойной спирали вертикально, сверху Бог, снизу человек, но можно это сделать и горизонтально, то есть рассматривать метафоричность взаимоотношений нашего горизонтального мира, не только вертикального. Да? Человек существует в рамках вот этой горизонтальной также метафорики. Действительность тоже метафорична. Человек продолжает быть метафорой, даже если мы убираем, вносим за скобки теологическую метафоричность. То есть, если человек метафора, то он не есть только он сам. Вурдалак, оборотень, о них говорит Дугин, это перенесение человеческого на животное. Указывается на существующий в Китае миф о лисе, там говорится о сербах, о римлянах, которые любят обращаться к волкам, славяне к медведям, вспоминает Дугин медведя из котлована Андрея Платонова, который, в общем-то, существует как такое вот, как существо соразмерное с людьми. Речь идет о метафоре. Человек никогда не был только человеком. Эти рассказы важны нам как напоминание о действительности превращения. Мы должны понимать, что мы не только люди. Вот абсолютные люди – это математики, да, то есть мы люди, но еще и мы волки, лисы, и вот это упразднение «это» и «то» приводит к возникновению и к актуализации вот этого «между». Получается не так уж трудно превратиться в собаку, но это особенно понятно людям, которые занимаются театром. Уместно вспомнить антропологический траект Дюрана, о котором Дугин говорил в предыдущей лекции. Траект – это не субъект, не объект, а что-то между. Что-то между субъектом и объектом, а следовательно, то самое «как», которое характеризует и объясняет метафору. Человек и есть момент развертывания двойной спирали. Где мы можем увидеть это превращение в действительности? Вот в христианском храме, да, это высший пример метафоры. Вино и хлеб превращаются в кровь и плоть Христа. Безусловно. Было вино, стало кровью Христа. Но это метафора теологическая. Это теология метафоры. Это вертикаль церкви. Мы же сейчас говорим о горизонтальном измерении, не о связи с логосом, которая вертикальна, не о диурнической трансформации, и диурнической, и такой, в общем, абсолютной. Мы говорим о имажинере, где здесь проявляется метафора. Ответ очевиден. Я думаю, что я уже вас подвел к нему. И вы сами понимаете, что речь идет, конечно, о театре. Театр – это территория, где метафора получает свое законное, истинное место. Театр возвращает человека к практике превращений, где актер становится тем. Через персонажа, через то, как он играет, превращается в Наполеона. Вот этот актер, Петров, актер превращается в Наполеона. Это превращается в то. Это и есть система Станиславского. Настоящий актер должен забыть о себе, превратиться в метафору, открыть метафору в себе через движение по спирали воображения и фиксация на том, что он как Наполеон. Он превратился в как Наполеона. Наполеон в этой ситуации не является чем-то условным, несуществующим, если понимать, что мы все равно связаны с миром и верхним, и логической, высокой логики. Значит, это мир идей. Наполеон, идея Наполеона начинает движение навстречу этой метафоре, навстречу актеру, который правильно играет Наполеона, и встречается с актером вот в этом самом «как», в середине этого процесса. Суть театра, таким образом, не в репрезентации, а в презентации. Дугин, это очень важно, указывает на принципиальнейшую разницу в этих, в общем-то, похожих словах. Репрезентация. Я сейчас репрезентация того-то или презентация того. Нет. Репрезентация – это обозначающее слово «стена» и «стена» на самом деле, обозначаемая. То есть это вот просто это что-то, которое обозначает существующую явленную стену. Это репрезентация. То есть вторичное представление. А презентация – это презентация, это акт, это стена до разделения, то есть это акт истины. Ну, вот в частности, Геракла вспоминает Дугин. Презентация, таким образом, больше, чем наша видимая реальность. Театр – это пространство подлинных превращений. Между стеной и словом «стена» в театре нет такой сутевой бездны. Поэтому важно выключать и мобильные телефоны, и самих себя, как говорит Дугин, для того, чтобы не сорвать вот это таинство превращений. Для этого таинства нужна тишина. Поэтому тишина является важнейшей театральной категорией. Даже аплодисменты часто мешают театральному таинству. Кстати, вот я сейчас вспоминаю то, что одно из первых таких, один из первых жестких поступков в отношении законов между зрительным залом и сценой, которые установили Немирович и Данченко, придумав Московский художественный театр, это запрет на аплодисменты зрительские в середине каких-то сцен. Раньше, до Станиславского, Немировича, Данченко, это было очень принято. Играет какая-то актриса, там как-то что-то сделала, ножкой как-то махнула, шуточку какую-то сказали в диалоге, зрители засмеялись. Она повернулась, начинает раскланиваться со зрителями, потом играют дальше. Вот это Станиславский запретил. Мы, конечно, сейчас, нам тяжело представить, что такое было, но на самом деле весь XIX век состоял из того театра. Более того, я признаю, что и сейчас, в веке 21-м, вот такого театра, к сожалению, очень много. И с ним надо продолжать бороться. А бороться с ним через понимание сути театра, чем через понимание той работы, которую делает тишина внутри нас. Через доверие зрителей к актерам, через доверие актеров к зрителям. Смотрите канал МХАТ говорит, слушайте лекции Александра Гелевича Дугина.